понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали Радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами Радио Крым Реалии, я Максим Кошелев. Ищите нас на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Ну а сегодня в эфире мы снова поговорим о проблеме сноса объектов на побережье Крыма, которые подконтрольные Кремлю власть полуострова называет незаконными. Действительно ли ведется такая непримиримая война с подобными постройками? Действительно ли все из них незаконны? И можно ли что-то сделать, если ваш объект решили снести? Об этом сегодня постараемся поговорить сразу с тремя экспертами: с главой общественной организации «Чистый берег Крым» Владимиром Горначуком, президентом Украинского центра антикризисных исследований Ярославом Жалило и экспертом регионального центра прав человека Сергеем Зайцем. А пока предлагаю послушать короткую справку от моих коллег.
100 слов по теме.
Подконтрольной России крымский парламент вводит мораторий на продажу недвижимости, расположенную в 100-метровой зоне от береговой линии Черного и Азовского морей. Ограничения вводят для того, чтобы владельцы помещений, которые планируют снести, не успели перепродать это имущество. В мае подконтрольный Кремлю глава полуострова Сергей Аксенов обнародовал результаты мониторинга незаконных объектов в 100-метровой полосе. Свыше 800 объектов в Большой Ялте, более 1000 в Большой Алуште. Ранее Сергей Аксенов обращался к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Он просил разрешить местным органам власти сносить незаконные строения. При этом владельцев объектов, построенных в правовом поле российского закона, обещал не трогать. Крымские предприниматели называют это перераспределением рынка. Они считают, что таким образом местные власти будут избавляться от неугодных. 2 сентября в Ялте поджег себя 75-летний владелец кафе «Хаттабыч» Александр Стрекалин. Он сделал это в знак протеста против сноса здания. От полученных ожогов мужчина скончался.
100 слов по теме.
Я напоминаю, что это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы для программ. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте там наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции наших эфиров.
Крымчане говорят.
На дверях моих написали «Бандеровка», кричали мне вслед. «Бандеровцы, пошли вон с русской земли».
Дурдом и бардак, цены большие, на все большое. Люди недовольствия. Ну, попали мы к этому дьяволу в руки. Теперь вырваться тяжело.
Вы знаете, надеяться где-то процентов 60 народа. И все будет возвратиться как положено. Я верю, и остальные верят.
Здоровья нам в Витебске и терпения. Дождемся своего.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
И я напомню, что упоминавшийся в материале моих коллег Сергей Аксенов анонсировал борьбу с незаконной, по его словам, застройкой еще в самом начале прошедшего лета. Предлагаю вспомнить это коротким его интервью.
Точка зрения.
Только в зоне Большой Ялты, там на 76 километрах, на 100-метровой зоне находится свыше 800 объектов. Из них там как минимум треть, то есть как бы это та, которая как минимум треть, а при ближайшем рассмотрении может быть и больше, которые никаким нормам, никаких государств, даже ни Украины на тот период, ни российского, тем более сегодня государства, не соответствуют, так или иначе. По всем будет приниматься, по каждому конкретному объекту будет приниматься конкретное решение. При этом это не касается санаторных комплексов, объектов и площадок, которые были получены инвесторами по заключению инвестсоглашений при прохождении инвестсовета в Совете Министров, то есть как бы никаких вопросов не будет. Отдельно будет вопрос, связанные с объектами, которые построены незаконно, но в которых есть добросовестные покупатели, так или иначе. Там будут возможные варианты компенсационных выплат и так далее.
Точка зрения.
Ну вот одно дело обещания чиновников или планы их какие-то, совсем другое реальное положение дел. С нами на связи Владимир Горначук, глава общественной организации «Чистый берег Крым». Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот декларируемое Аксеновым, ну и другими крымскими чиновниками разных рангов, там и мэры, и правительство, борьба вот с незаконной застройкой, с заборами на пляжах, с захватами каких-то участков побережья. Насколько эту борьбу вот сейчас по прошествии сезона, ну и вообще не первый год уже, да, ее декларируют, насколько ее можно считать эффективной вообще?
Проблема в том, что мониторинг прибрежной полосы был проведен мною там, и волонтерами «Чистого берега» еще в 2014 году. Напомню, что 26 мая 2014 года мы начали программу по сносу заборов на крымских пляжах, которые, в принципе, те, которые были внесены в реестр Министерства курортов и туризма, мы снесли. Вторая волна должна была касаться шалманов и нестационарных объектов, которые вообще не имели никаких правоустанавливающих документов, и которые мы должны были снести в течение периода с июля по октябрь месяц. И третья волна должна была касаться уже капитальных объектов, которые имеют какие-то документы о праве собственности, которые были, как правило, получены за взятки при Украине в первую очередь. И с ними надо было разбираться уже в судебном порядке. Эта работа была проведена еще 2 года назад, и я не очень понимаю, там, о чем говорит Аксенов, когда он заявляет о том, что ему надо, нужно какое-то время, еще что-то нужно сделать. Потому что господин Аксенов производит очень много слов, а больше ничего не производит, никаких действий от него ждать не приходится. И проблема достаточно серьезна, потому что тот же самый Константинов в тот момент, когда мы сносили заборы, лично звонил нам в машину и просил, чтобы мы в ультимативной форме просил, чтобы мы в Никитском саду не резали заборы у его домов, которые он построил.
Mm-hmm.
Вот, и мы вынуждены были согласиться, потому что Аксенов лично просил, чтобы мы это дело не трогали. Поэтому я не верю тому, что говорит Аксенов, как показывает практика, то, что принадлежит чиновникам и тем, кто платит ему деньги, он старается не замечать, а это будет, конечно же, на мой взгляд, механизм давления на предпринимателей и вымогательства.
Я правильно вас понимаю, что пока больше удалось общественникам, чем выполнить работу властям?
Я вам так скажу, что вот в сентябре прошлого года были приняты поправки в Гражданский кодекс, статья 220 Российской Федерации, о том, что можно во внесудебном порядке убирать объекты капитального строительства, если они имеют признаки незаконных строений. Mm-hmm. До этого в октябре 2014 года мне, Александру Талипову, удалось сделать большое такое постановление, аналогичное московскому, которое позволяло бороться с нестационарными торговыми объектами без судебных решений. То есть, как обычно происходило и происходит в Крыму. Договариваются с местными чиновниками, какой-нибудь коммерсант ставит шалман, а потом вы 5 лет не относите по суду.
Да, вот, через суд, да, да.
Порядок нарушили, мы этот порядок разрушили, создали вот это постановление, но там большой крови нам удалось, потому что сопротивлялись практически все ведомства, с которыми мы обязаны были согласовать. И на тот момент воля как раз и Аксенова, и Шеремета позволила продавить это решение о том, чтобы мы могли в внесудебном порядке демонтировать незаконно стоящие НТО. Вот. В принципе, я говорю, проблема, она достаточно долгое время висит, и никто ей не занимается, но у меня нет никаких иллюзий по поводу того, что это будет неэффективно и работать не будет фактически.
Скажите, а насколько вообще, вот если мы говорим о подходе именно властей, да, к отбору этих потенциально попадающих под снос объектов, насколько они объективны? Нет ли каких-то признаков там избирательности? Ну, вот вы говорите, объекты там Константинова попросили не трогать.
Но я считаю, что это будет просто беспредел, вот на мой взгляд, потому что мы уже сейчас видим какие-то странные танцовки Аксенова по поводу того, что мы будем оценивать социальную нагрузку, мы будем смотреть, мешает кому-то объект или нет. То есть это будет тоже на усмотрение чиновника, а не нормам закона и требованиям нормативных документов. То есть это фактически это 100% историческая коррупция. И здесь в таком виде вообще, ну, я как бы человек, который боролся с этим, не боремся до сих пор как бы с этой проблемой, но я вот в том виде, в каком это пытается делать господин Аксенов, вообще не поддерживаю. Потому что что надо понимать, что если ты идешь как бы с крестовым походом против шалманов, то ты уж будь добр тогда там со всеми шалманами, Константинова, других депутатов Государственного Совета Крыма. Вот с ними разберитесь вначале, и тогда вы можете предъявлять уже другим. Посмотрите, мы сделали эту работу с шалманами Константинова, мы снесли там в Никитском саду вот эти огромные бетонные монстры, которые он построил. Мы разобрались с Приморским парком, с Нискорским парком, в котором Константинов строит свои дома, и где Поклонская плачет и пишет по преду при президенте по Крыму о том, что Константинов ее не слушается, и она не может добиться сноса и остановки строительства в Мисхорском парке. Вот. Вот с этого надо начинать. И тогда ты можешь уже говорить другим людям: извините, пожалуйста, а закон один для всех. Это основная норма римского права.
Скажите,
она не работает в Крыму.
Скажите, а вот такой вот вопрос, ну, просто и раньше были попытки там и лет там 5 назад сносить, ну, я знаю, например, там Зеленый мыс в Алупке, да, там знаменитые объекты одного человека, не будем называть его фамилию заочно, но проблема была в чем? Пришли, спилили забор, открыли доступ к пляжу, вечером пришли рабочие, снова поставили забор. Вот, например, блогер крымский Александр Горный писал о том, что в Новом Свете, вот, например, снова появляются какие-то, ну, такие временные или непонятные шалманы, там, трехметровые. Вот, и он там как раз-таки очень резко высказался и в адрес Аксенова, в том числе, мол, отвечать-то за свои слова будете или не будете. То есть проблема того, снести это полдела, чтобы снова не появились, есть такая проблема?
Как правило, ну, если там есть ярко, ну, уже четко выраженная воля о том, что это будет снесено, в отличие от Украины, как правило, объекты, ну, заборы те же самые не восстанавливались. Ну, по моему опыту, даже генпрокурор Шонка Украины приезжал там в Евпаторию, сносил заборы. Через 3 дня они восстанавливались. Я снес заборы в 2014 году по всей Симферопольской улице вдоль берега в Евпаторию, это километр заборов. Они до сих пор ни один не восстановлен, ну, чтобы вы понимали, как это работает. То есть, если есть политическая воля, все это работает. Если есть четко проработанный механизм реализации этой воли, то все это не восстанавливается. Если мы говорим про Лубку, про Зеленый мыс, там отмороженный геншафт, который уже при России 14 раз восстанавливал срезанный забор. 14 раз он это делал, и сейчас он продолжает застраивать Лубку бетонными уродцами. Несмотря на весь треск Аксенова и других чиновников, которые обещали и топали ногами, что это будет все снесено, он продолжает себя спокойно строить за взятки. Как это было при Украине, так это происходит и сейчас. Нет политической воли, нет целеустремленности и последовательности действий. То есть должна быть четкая последовательность. Надо давать людям показывать. Если мы взялись, мы это решаем один раз, и тебе не будет позволено в дальнейшем нарушать закон.
Спасибо. Спасибо. Напомню, с нами был на связи Владимир Горначук, глава общественной организации «Чистый берег Крым». У нас есть звонок из Крыма. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, я бы хотел рассказать о том, что у меня тоже есть земля в Крыму. И 8... Вы меня слушаете?
Да, 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 да.
Алло.
Да, да, слушаю вас.
8 лет назад я купил землю в Крыму, так как я был российский житель, я купил это на отца. И получилось так, что 8 лет назад это было всегда, вот эти 10-100 метров от берега до дома, это было всегда и в России, и везде. И года 4, наверное, назад прошел большой паника в Крыму, еще при власти Украины, что те, кто стоит дома ближе 100, будут сносить или отодвигать. И все любые дома, даже которые находятся 100 и 200 метров от берега, должны быть на землю конкретно, не на дом, на землю.
Да.
Все думали, что они имеют дома, и уже все хорошо.
Госакты на землю нужны были, да.
Кипиш, это буквально... Да, по поводу земли. И это было и при Украине, и очень много, там, конечно, построили, мама, не горюй, просто чуть ли не в море эти дома, это, конечно, ненормально. Кстати, они сейчас еще некоторые стоят. Вот, так что это было всегда, и всегда это делалось, и я, например, не вижу какой-то разницы, стараюсь быть объективным. Да, и мне тогда еще сказали, когда я 8 лет назад покупал землю, что так... ни в коем случае не берите близко возле моря, потому что в любом случае отберут. Это было про Украине.
Понятно, понятно. Спасибо большое за звонок из Крыма. А мы продолжаем после небольшого перерыва на несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Ну, а с нами на телефонной связи сейчас президент Украинского центра антикризисных исследований Ярослав Жалило. Ярослав, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот эти декларации или попытки иногда очистить 100-метровую зону в Крыму от стихийной, незаконной, полузаконной застройки, которая там велась десятилетиями, давайте откровенно говорить, насколько они эффективны, эти обещания? То есть реально выхлоп какой из-за этого всего?
Ну, правильно сказали ваши собеседники, что действительно тема вот этой застройки, она поднималась уже довольно много лет, потому что, ну, она действительно существенный ущерб оказывала и рекреационным потенциалу Крыма, ну и как бы просто ухудшение условий жизни происходило для местных жителей и для приезжих. Поэтому, в общем-то, ну, здесь действительно важна мотивация, зачем это делается. Я думаю, что вот поскольку сейчас в процессе оккупации Крыма один из определяющих трендов сегодня будет вытеснение местного бизнеса приходящими, во-первых, более крупными местными бизнесменами, а во-вторых, и главное, приходящим капиталом из-за пределов полуострова, то, конечно, вот и подобные движения по расчистке вот этой вот прибрежной зоны, они тоже будут в большей степени подчинены именно интересам вот этих приходящих бизнесов. То есть цель либо, допустим, преобразить эту зону для того, чтобы повысить стоимость тех земельных участков, тех сооружений, которые строятся, так сказать, согласно нормам, но требуют выхода к морю. Или это просто расчистка под собственное строение. Вот думаю, что эта мотивация, она будет определять, насколько эффективны эти решения.
Может же тут быть такой момент, ну вот еще, скажем так, во время Януковича, наверное, когда приезжали эмиссары, скажем так, донецкие, да, в Крым, они уже сталкивались с тем, что, ну, как бы до них уже все поделили, и самые лакомые кусочки давно уже были распределены, и тоже между достаточно солидными игроками, и тогда началось наступление там в заповеднике какие-то, уничтожение там винодельческих предприятий ради участков земли. То есть я правильно вас понимаю, что сейчас, в принципе, похожий процесс, возможно, происходит, и будет просто расчистка под каких-то крупных игроков, только теперь уже с материковой России?
Я думаю, что да, с одной только разницей, что, в принципе, вот характерная черта российской экономики состоит в том, что там более четкое и более организованное вертикальное сращивание бизнеса и государства. То есть, если, допустим, вот во времена украинского контроля над Крымом действительно здесь большую роль играли, могли играть какие-то местные соглашения, даже на уровне, допустим, там, с местными властями, там, с органами местного самоуправления часто это происходило. То есть на таком местечковом уровне. То здесь, думаю, что мы будем сталкиваться с гораздо более организованным давлением и организованным управлением всего этого процесса, ну, скажем, со стороны управленческой вертикали, вероятно, из-за пределов Крыма в том числе.
Ну и тем более, что у России есть подобный опыт в Сочи, да, перед Олимпиадой, когда там достаточно большие кластеры целой земли были зачищены.
Безусловно, безусловно, практика есть, да.
Скажите, а еще вот если мы говорим про сносы, вот сейчас снова в Ялте там грозятся в самом центре снести один комплекс, якобы потому что он вид на море горожанам закрывает. Ну, это вопрос как бы спорный, ну, возможно, да, но в то же время некоторые постройки, принадлежащие, скажем так, фирмам руководства Крыма, остаются спокойно стоять, и к ним претензий нету. Если вот коротко, нет ли еще избирательности по такому принципу, что имущество, скажем так, украинских владельцев или каких-то местных людей, которые, ну, мелкий бизнес, оно априори в проигрыше по сравнению с имуществом, ну, скажем так, нынешней власти крымской или дальше по вертикали московской нынешней?
Ну, вот что, учитывая то, что мы с вами только что, о чем мы только что говорили по поводу вертикального влияния, я думаю, что это, вероятнее всего, будет именно так. Кроме того, нужно, кроме того, нужно помнить, что есть же, допустим, четкая связь нынешнего руководства Крыма с строительными компаниями, строительным бизнесом.
Это понятно.
Ну, не будем уточнять, да?
Да.
Поэтому, в общем-то, здесь тоже могут быть договоренности, предварительные договоренности, кого трогать, кого не трогать.
Спасибо большое.
То есть, это тоже нужно дифференцировать.
Да. Я напомню, что это был Ярослав Жалила, президент Украинского центра антикризисных исследований, а у нас на связи... Третий наш эксперт, это эксперт регионального центра прав человека Сергей Заяц. Доброе утро.
Доброе утро.
Сергей, если коротко, у нас не так много времени осталось. Насколько реально в Крыму отстоять свои права имущественные, да, право частной собственности на какие-то строения, не знаю, там кафе, если у вас есть, и вдруг его сносят?
Ну, вы знаете, если честно, я не верю. Та практика, которая мне известна, она позволяет мне обоснованно сомневаться в успех таких предприятий. Тут, если и рассчитывать на какую-то защиту, то необходимо готовиться к достаточно длинному процессу, который имеет все перспективы закончиться в Европейском суде по правам человека. Поскольку те судебные решения, которые выносятся, увы, в этом случае, ну, не вселяет оптимизма никаким образом.
Спасибо большое. Ну, вот такая точка зрения, что, скорее всего, отставить свои права на местном уровне безрезультатно. Скорее всего, придется дойти аж до Европейского суда по правам человека. А я напоминаю, что вы слушали радио «Крым. Реалии». Нашу вечернюю программу слушайте сегодня в 18.30. С вами был Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и в онлайне на нашем сайте «Крым. Реалии». Услышимся!